А в гостях у нас Михаил Иосифович Веллер. Мы будем записывать вашу биографию, с вашего позволения.
Прямо
конечно.
Записывать.
Да.
Пишите. Итак, так, я родился в Кордове. Как начинается одно старое кино. Нет, нет, так это не про себя Кордове, цитата. Да.
Я просто еще, с вашего позволения, напомню нашим слушателям о том, куда они могут присылать свои вопросы. Да?
Да.
На наш сайт radiomayak.ru заходите в форум Трахтенберг-Батиновой, а также можете присылать смс-сообщение на номер 7702. Сообщение начинайте со слова «маяк», а потом дальше вопрос Михаилу Иосифовичу.
Вообще, вот слово «биография» у меня, например, в вокабуляре, вот в таком отдельном виде, в моем вокабуляре.
Вокабуляре,
головном, да. Всегда идет с приставкой «автор». Как-то так вот со школы привыкли, что писатели занимаются автобиографическим творчеством и все такое прочее. Обычно, Михаил Иосифович, вот на стуле, на котором вы сидите, тут у нас присутствуют какие-нибудь внятные или не очень лица из телевизора, или какие-нибудь попсовые герои, недогерои, вот что-то мы пытаемся выяснить из их детства, вы... как писатель, я просто, может быть, пропустил, может быть, не в курсе, занимались когда-нибудь вот именно написанием своей биографии в виде какого-то такого законченного труда, с которым могут ознакомиться ваши поклонники?
Был сегодня ли такой опыт? Пятница, 23 октября, или уже 24? Ну, хорошо.
Вы живете вчерашним днем.
Окей, 24. Сейчас мы посмотрим, кто чем живет. Я хочу сказать, что сегодня вам со мной не повезло. Один из моих любимых исторических российских героев – это Миних, который, когда его, однако, приговорили к казни, бодро взошел на плаху и стал отдавать распоряжение, то, что, по его мнению, все делалось отвратительно. Палач стоял не там, помощник был не готов, плаха была неправильная, и народ был на неверной дистанции от места действия. Только он отдал все распоряжения, привезли помилование от императрицы. Это к тому, что относительно биографии и автобиографии. Во-первых...
Сейчас, одну секунду, просто я уже почувствовал собственную ущербность. Кто такой Миних, на всякий случай?
Если мы будем перебивать друг друга, тогда я буду вас тоже, и тогда мне будет еще лучше. Вот пусть они лезут в интернет и узнают там, кто такой был граф Миних, вельможа двора, сиятельное лицо империи, военачальник и так далее, скажем, грубо, середины 18 века.
Все понятно.
Стыдно не знать свою историю.
Я уже получил
оплеуху.
Я
понимаю,
оплеуху.
Что его не всунули в 50-12 одну персону, которые створяют Россию, и вообще он был из адзейских немцев, но это еще не ущерб. Это я к тому, что мне очень нравится музыка, как Печорину, в гастрономическом отношении. Лучше всего после обеда. Сознаюсь вам, что в студенческие годы я в филармонии всегда спал. Ну, студенты не досыпают. А тут тепло, вы знаете, кресло удобное, народ молчит. Это насчет музыки. Мы отлично бы обошлись без музыки, но это ваш формат. Я гость. Большое спасибо, что позвали.
Спасибо.
Про биографию и автобиографию. Авто – это когда автор сам пишет свою биографию, тогда он обычно пишет такую биографию, которая немного не совпадает с той, которую пишут остальные. Потом все авторы умирают. Собственно, это относится к людям любых профессий. И вот тогда находятся веселые люди, которые придумывают себе профессию. Сейчас я буду о нем писать. Например, Пушкин – это было наше все. Сколько людей всю жизнь намазывали себе масло на хлеб тем, что говорили «Пушкин наше все» и писали их биографии. Уверяю вас, когда я в последние годы стал лазать в интернет и читать там свою биографию, то время от времени я узнавал о себе что-нибудь неожиданное, что, впрочем, разнообразит жизнь. Теперь, если вы хотите что-то обо мне услышать, скажите, на сколько минут и в заданном формате я расскажу все.
Да,
у нас нет формата, и у нас есть в распоряжении целый час.
Да, и у меня, походу, возникло такое ощущение, что вы уже не согласны с гонорарами вот этих бездельников, которые, возможно, будут зарабатывать на вашей биографии, да? То есть вы считаете, что... что такое вообще?
Вы знаете...
Пишут себе голубуду.
Пусть они зарабатывают на этом сколько угодно. Самое главное, чтобы это не начиналось как можно дольше.
Да, тогда мы лишим их куска хлеба, значит, сейчас
незачем, пускай делом занимаются.
Да.
Итак, я готов.
Да.
Расспрашивайте, что рассказать вам из моей необыкновенной биографии.
Давайте начнем непосредственно с появления вас в этой реальности. Вот где это произошло?
Это реальность, это вы о чем? О студии, о Москве.
А где вы родились?
Об этой жизни.
В городе Каменец-Подольске. Но это было очень быстро и недолго. Он находится ныне на независимой Украине.
Да.
И незамедлительно вслед за чем меня увезли в Забайкалье. И рос я там. Так что в некоторых местах написано, что я родился на станции Борзя. Я не имею ничего против. Правда, там родился мой брат. Чуть-чуть спустя.
Это где-то на пути? Так. Мне с Подольского до Забайкалья?
Слушайте. На станции Борзя живет и сегодня порядка 30 тысяч человек. И ни один из них, я думаю, не находит свое место пребывания поводом для бессердечного и циничного смеха. Более того, охват у маяка большой. Я допускаю, что и в Борзе. Правда, там плюс 6 часов. Уж не знаю, кто нас там сейчас слушает. Но, может быть, слушают. Люди же ночью.
Лена,
в Борзе не едем. Побьют. Чувствую нас.
Совершенно замечательное место. Так, родился. Угу. Пункт следующий.
А почему, да. почему вы сказали, что вы уехали сразу в Забайкалье? Ваши родители военные были или...
Совершенно справедливо. Из двух родителей военным обычно бывает отец. Вот и у меня, как у всех. Куда пошлют, туда ехали, все это было нормально, да.
А в каких он войсках служил?
И в те времена в Забайкале стояла армия, не помню какого номера, и армия была общевойсковая, в ней он и служил.
А мама чем занималась?
Секретные войска, в общем-то,
понятно.
Секретных войск практически не было. И тогда даже спецназ ГРУ, насколько я знаю, не выделялся в отдельные подразделения, так что секретным могло быть только что-нибудь по линии НКВД, а несколько позднее отец перешел в систему госпиталей, в систему военной милиции.
Угу. То есть он вам вообще не рассказывал, чем он там занимается? То есть служит и служит. То есть приходит папа в форме и все. Послушайте. Лишние вопросы в семье задавать было не принято.
Слушайте, вот есть дивизия, вот есть полк. Вот в этом полку, если это обычный мотострелковый линейный, имеются 3 батальона и так далее, и так далее. И как это называется? Пехота.
Например.
Родная пехотушка.
А да. Мама чем занималась? Она работала или воспитывала вас?
Слушайте, давненько я не заходил в отделы кадров.
Не-не, потому где, что мы записываем вашу биографию. Мы хотим знать, кто
я
были ваши родители.
Запомнить...
Пожалуйста.
А, кем они были до 17-го года? Врачом.
Уже
это,
а почему вы так говорите?
В этом нет ничего смешного, она была акушером-гинекологом.
До 17-го года?
Вы всегда смеетесь, заходя в кабинет акушера-гинеколога.
Конечно, я всегда улыбаюсь.
Потому всегда это, улыбаетесь.
Да, потому что приятно доставить просто, радость врачу.
Вас нужно просто снимать.
Говорю,
то есть вы доставляете радость врачу.
Да, здравствуйте, доктор. Я пришла к вам доверить вам свое здоровье.
По-моему, я попал просто в отличное место.
Спасибо.
У вас очень приятно сидеть.
А, вот наконец-то. Вы сейчас этой фразой просто предварили мой вопрос, и я никак не мог понять. У вас сейчас серьезная интонация?
Позитивная.
Или вы все-таки ироничны? Потому что в глазах-то блеск, на самом деле. Но
это
да,
у вас
но выражение суровое.
То есть,
на самом деле, вы искрите.
Да, это правда.
А какой... Нет, задавайте вопрос, а то время быстро
каким
кончится.
Каким вы были ребенком? Послушным? Или, наоборот, хулиганом?
Господи, боже мой. Вы знаете, действительно, очень трудно видеоряд переводить в аудиоряд, чем, правда, писатели, в общем, и занимаются. Я думаю, я был всяким ребенком. Воспитатели и учителя в основном, ну, за исключением так называемого переломного возраста, мною были довольны.
Угу.
Я не доставлял особо хлопот окружающим. Вы знаете, я гораздо-гораздо позднее уже в университете прочитал у Спинозы. Мы должны считаться с мнением толпы ровно настолько, чтобы она не мешала нам делать то, что нам надо. Таким образом, я делал то, что я хотел, но считался с мнением окружающих настолько, чтобы они меня не трогали и были обо мне хорошего мнения.
Знаете, Михаил Юрьевич, если разных детей вот, расспрашивать об их детстве и о каком-то запоминающемся эпизоде, все, как правило, называют разный возраст. Действительно, с разного возраста начинают помнить как-то активно уже свою жизнь. Кто-то с 4, кто-то даже с 3, кто-то с 6, а некоторые не помнят, например, свой первый класс. Это как-то психологи говорят, что вот когда вошел человек в такую непосредственно взрослую осознанную жизнь, вот с этого момента, когда он начинает пользоваться умом своим, вот с этого момента он начинает что-то помнить. У вас какой возраст был событие которого вы помните уже хорошо.
Хорошо. Какой... Значит, во-первых, что касается, человек не помнит. Как сказал мне один разумный человек не так давно, мемуары надо писать не тогда, когда ты уже старый, а тогда, когда ты еще не потерял память. По известной шутке, что в этом году был такой снег, которого старик Вавилович не помнит уже 50 лет, правда, последние 2 года старик Вавилович вообще ничего не помнит. Таким образом, первое, что помню из своей биографии, как мне, на празднование моего, а вот 2 или 3 лет я не помню, скорее 2, дали шампанского. Я выпил шампанского.
И с тех пор ничего не помню.
Да, да, прекрасное, прекрасное продолжение. Замечательно. Все, что я помню, я кидал игрушки в разные стороны. По-моему, это первый и последний раз я был буин во хмелю. И вот с этого момента, ну, видимо, понимаете, алкоголь, пузырьки, шампанское, виноград, пошло. Вот пошло какое-то включение памяти.
Наверняка еще и чужие женщины. Но обычно под шампанское всегда какая-нибудь женская компания находится. Нет, на 2-летие
вы знаете,
приглашали девчонок.
На 2-летие девчонок, очевидно, звали. Но точнее я уже не помню.
Ну, слушай, вот помните...
Прекрасно, да?
2-летний день рождения с шампанским, это... Я просто поражаюсь.
Спасибо.
Вот в вашей памяти, которая к вам лично
более
уже
того,
не имеет никакого отношения.
И это еще не все, что мне удалось сохранить в памяти из своей биографии.
Более-менее отчетливо себя Михаил Веллер помнит с 2 лет, мы сейчас выяснили. Михаил Юрьевич, скажите, а вот я так понимаю, что вы росли среди детей военных, да, вот как вы уже вступили в эту социальную прослойку мальчиком активным, к которому прислушивались, или вы все больше наблюдали, как там и чего? То есть вы были лидером или, скажем, таким специалистом-созерцателем?
Знаете, во-первых, давно известно, что биография и автобиография – это одна из форм творчества. Первый раз ты ее творишь, когда ты живешь и совершаешь те или иные поступки. Второй раз она тут же творится, когда твои поступки перевираются, переиначиваются и понимаются абсолютно неправильно. Третий раз, когда ты вспоминаешь то, что было, и начинаешь врать еще больше. И так далее, вот биография все дальше отходит от того, что было изначально. Вы вначале меня спросили, ну и написал ли я что-нибудь в духе, где это можно прочитать. Вы знаете, в общем, да. У меня пару лет назад вышла книга, которая называется «Мое дело». Если кончается она тем... что писать, по моему разумению, надо примерно так, и вот так это делается, то начинается она как раз с моментов чисто биографических. Строго говоря, это автобиография, переходящая в инструкцию, а посередине как будто она проскакивает через такое романное кольцо. И книга про то, как вот мальчики, они на самом деле дети, в чем-то все более-менее одинаковые. Каким образом человек превращается в инструмент для делания чего-то. Например, для писания слов. Вот там я написал все, в том числе и про свою биографию. Нет, я никогда не был лидером и всегда был сам по себе. Когда мне в 9 классе сказали, что я индивидуалист, я был оскорблен, потому что индивидуалист было словом ругательным. Советский человек должен был быть, конечно, коллективистом. Вы абсолютно правы. Индивидуалист. Я сказал, что сегодня я занят, если нужно мыть в классе полы, то завтра я могу это сделать один. Это было воспринято совершенно отрицательно. Вот на самом деле я всегда был индивидуалистом. И когда я прочитал уже в позднейшие времена «Быть королем не могу», герцогом не соблаговолю. Я Роган. И так вот, Роган не Роган, я всегда был тот, который был сам по себе. И чем остался до сих пор, в чем есть свои преимущества, ну и, разумеется, свои места для получения шишек, потому что кто не такой, как все, на того шишек падает больше, естественно.
Ну вот, на мой взгляд, вообще, это, в принципе, совершенно здоровая человеческая позиция, быть индивидуалистом.
Да, но в советское время очень сложно было.
Коллективизация, это явно такая выдуманная уже человеком такая некая структура. А вы были этим самым индивидуалистом, то есть вы шли против, все-таки с какой эгоцентричной позиции вам не нравится? Вам не с кем было вот наравне общаться? Или что тогда?
Во-первых, коллективизм никто не выдумывал. Любые существа живут как минимум маленькими группами, в основном большими группами, и редко-редко животное вовсе одиночка. Так устроена природа. Человек в состоянии выжить только сообществами, и человек неизбежно группируется в сообщество. В нем это запрограммировано. Так создан мир и так устроена Вселенная. Другое дело, что для того, чтобы люди формировали собою сообщество, необходимо придерживаться общих взглядов и точек зрения по ряду предметов. Лайнер серебристый, Пушкин наше все, Спартак чемпион, книга, Дэн Браун, как это называется, ключ без права передачи, ключ да Винчи,
код,
да, код да Винчи, детская книга, Гарри Поттер и так далее, и так далее.
Затем вы сейчас как-то вот вроде заголовки да, сообществ да, в интернете уже перечислили.
Именно так. И вот когда люди придерживаются этих взглядов, это как много маленьких компасов ориентируются стрелочками в одном направлении. Получается сообщество. И тут находится что-то среднее между фанерой и валенком, который пролетает над аэродромом. Ему подают сигнал на идентификацию свой-чужой.
Оно отвечает.
И идите нафиг, я к вам вообще не имею отношения. Вот это, наверное, индивидуалист. Индивидуалист не против коллектива и не за коллектив. В какие-то моменты его мнения, желания и дела могут полностью совпадать с тем, что делают все. А в какие-то моменты абсолютно не совпадать. У него просто своя точка зрения. Вот поэтому я люблю кошек, а не собак. Потому что собака – существо абсолютно коллективное, хозяин – высшее существо, делать надо, что велено, а у кошки всегда есть своя точка зрения на предмет. Она может тебе мурлыкать, а может уйти, если сейчас у нее другая мысль и другое желание. Вот кошки мне гораздо ближе, а коллектив он существует неизбежно. И более того, когда ты говоришь, что чисто условно, ну, предположим, произносишь вещи, которые, с одной стороны, вроде бы, ну, ребята, это не более чем литературная оценка, не более чем вкус, что, допустим, ты не в должной мере восторгаешься Пушкиным, то на тебя смотрят по выражению классиков, как солдат на вошь, потому что ты, мерзавец, не в должной мере восторгаешься Пушкиным.
Вам так говорили,
здесь дело не в литературных взглядах. Это значит, ты не разделяешь наши ценности. Ты сомневаешься в наших умственных способностях. Ты в косвенной форме называешь нас дураками, а нам ты чужой, пшел вон. Вот так я как-то и живу.
Михаил Ильич, признайтесь, если вы приходите что-то отпраздновать с небольшой компанией, то уходите раньше всех. Первый, да?
Нет.
Тот самый, который потом инициирует уход и всех остальных, типа, ну да, наверное, уже
а
поздно, уже тоже
поздно.
Ну что но, вы? Это я просто предположил. Вот.
Это зависит от того, какая компания, какое настроение, как все идет за столом. Ну почему же раньше всех? А почему вы так решили?
Но это я исключительно, да, прицепился за вашу самоидентификацию как индивидуалиста.
Это вы знаете, да, это я слышал когда-то с той шутливостью, где две трети правды. Когда он говорил, ну, Миш, вы же вот писатель, вы же вот начали писать. Вот вы же должны правильно к себе относиться. Слово позиционировать себя еще не было. Вот вы должны входить в комнату так, чтобы все сразу видели, о, это вошел писатель. И тут же пугались, а ну как вдруг он меня опишет. Так вот на самом деле, разумеется, все это совершеннейшие глупости. Индивидуализм сказывается в том, что человек имеет собственную точку зрения на то, как надо думать и что надо делать, а не в том, что он первый уходит из-за стола. Да вы с ума сошли. Может, я голодный, а там такие вещи, что я уйду последний.
Вот, знаете, отдельное вам спасибо прямо сейчас за такую вот абсолютно обоснованную теорию и концепцию того, что вы сами здесь вот сейчас провозглашаете. Получили от Михаила Юрьевича очень четкое определение, что такое индивидуалист. То есть это не самовлюбленный эгоист или эгоцентрист, а человек просто с четко выраженной, сформулированной позицией. И, знаете, я сам обратил по жизни внимание, что сформулирование и чем обоснование твоя позиция, и ты ее в мир предъявляешь, тем больше это вызывает какую-то отрицательную реакцию на тебя. Все считают, что... А! И в подтверждение этому вот сейчас сообщения, которые пришли к нам на наш СМС-портал. Зачем вы пригласили этого человека в гости? Он же просто надменный и наглый тип.
Совершенно верно. Я надменный, наглый тип. На самом деле я состою из недостатков. Я ни во что не ставлю окружающих. Меня лучше изолировать от общества и отдать в школу, чтобы я освоил хотя бы азы приличного поведения. Можно, конечно, сказать и так, хотя вот
после этого нужно еще плюнуть в микрофон.
Совершенно верно, плюнуть в микрофон. Вот сейчас я прошу извинения за саморекламу. Как вы понимаете, все это абсолютно в шутку. Это, там был еще один вопрос. Можно озвучить?
По поводу станции, Борзи, да?
Да,
да? Да, да, да. Так, намекают на ваше незнание географическое.
Борзе?
Борзе. Это не про... это город, я на всякий случай напомню, в котором, предположительно, по мнению других людей, не Михаила Веллера лично, да, Михаил Иосифович там родился. Борзе — это не просто станция, а третий город в области после Читы и Краснокаменска. Вот Борзе
в центре. Справедливо. Дело в том, что есть даже несколько сайтов в интернете прямо сейчас. В Борзе я прожил лучшие детские и подростковые годы в своей жизни. Город действительно невелик. Ни в коем случае не желая обижать земляков, но просто лезет в память из о Генри, а он говорит: есть ли у вас патент от штата на торговлю сладка в городе? Ах, простите, констебль, говорю я и не заметил, что это город. То есть город это был небольшой, да и сейчас немногим больше. 30 тысяч для запада, то есть для европейской части, это не крупный населенный пункт, но в Забайкале пространство огромное, а народу сравнительно немного. Обижаться на то, что не просто станция, да, город и районный центр, ни всякого сомнения. Статус города был дан, я не помню, сейчас примерно году в 51-м, как-то там. Именно когда там после войны стоял штаб армии. Потом армию расформировали, а сейчас она там опять, в честь дружбы с Китаем.
Сообщение, судя по коду, из Питера пришло. 911, по-моему, питерский код, да?
Нет.
911 это спасение. Телефон. Питерский это 812.
Нет. 911, по-моему, это питерский код одного из наших мобильных операторов.
А, простите, именно в Питере.
Просто такая короткая, на другую чашу весов смс-ка. Спасибо за Веллера. Кому? Видимо, нам. Или родителям.
Знаете,
кому?
Вот, вероятно, женщина поймет лучше. Всегда интересно ощущать себя в пассивном, он же страдательном залоге. Спасибо вам за меня. Это мне напоминает Вовку Вишневского. Спасибо вам, что есть и у тебя.
Вот я на секунду хотел бы вернуться к родителям. Вот очень часто родители живут в нас все время. То есть, поскольку мы являлись наблюдателями за ними в течение очень продолжительного участка времени.
Как говорил мой друг Аркашка Винник, у тебя не ум, а стальной капкан.
Да, то, войдя во взрослую жизнь, вдруг мы выясняем, что половина каких-то наших реакций или наших выводов, это к нам лично не имеет отношения. Это все, это вот так вот, например, решил бы папа, а вот так вот мама. Вот вы находите в себе папу и маму помимо себя? Или вот просто вот той самой позиции, которой вы отличались в детстве от всех остальных советских детей, вы уже как-то исключили их нахождение?
Ну, конечно же, это риторический вопрос. Ну, конечно же, никто, даже если он отрекается от своих родителей на партийном собрании, отречься от них генетически и ментально, и физиологически не может, и только сволочь хочет. Разумеется, мы продолжение наших родителей, а дети продолжение наше. Очевидно, эта тема даже не дискуссионна. Позвольте к вашему мнению с благодарностью присоединиться.
Веллер присоединился к моему мнению. Спасибо. Я даже вспотел.
Михаил Иосифович, давайте к школе. Вы там же пошли в школу, где стояла часть...
В Забайкалье?
Вы знаете, в школу я пошел опять в Каменец-Подольске, потому что в это время папе дали отпуск, и мы поехали проведать маминых родителей.
И вы что, на украинском учились?
Вы знаете, на украинском я учился, мы ездили туда еще несколько раз, естественно, в отпуск. Очень короткое время. Однажды я написал диктант на украинском языке и получил оценку, которую можно сравнить только с университетскими вступительными экзаменами Поля Дирака. Мне поставили минус единицу. То есть негодование учительницы было таково, ошибки по 4 в слове показались ей настолько циничными, что она мне поставила минус 1. Это было здорово. Потом мы уехали с Украины, и эта минус единица ни на что не повлияла. Я еще и белорусский учил. Когда из Сибири отца перевели в Белоруссию, меня вызвали прочитать стихотворение. Я дочитал его его до конца, хотя учительница требовала прекратить, а класс уже лежал под партами. Дело в том, что в белорусском языке везде аканье, везде, где можно или нельзя поставить «а», стоит «а», а ударение, как правило, ставится на конце слова. То есть «дочка» по-белорусски пишется «дочка». Но я-то, переехав из Сибири, этого не знал, я читал «дачка». И вот в таком духе я прочитал все стихотворение. Класс понял, что такой стебок откуда-то приехал, просто классный клоун. Учительница больше не вызывала меня никогда. Два раза в четверть я писал сочинение на русском языке, мне ставили мою пятерку, и на этом все кончалось. Я учился во многих школах, как все офицерские дети.
Вы хорошо закончили? На отлично?
Знаете, на отлично. Это была чудовищная
эпопея. Только по-украинскому и по-белорусскому два. Минус один, минус один.
Ну что вы, по-белорусскому, нет. Минус один остался на далекую крайне независимости и так далее. Это был тот самый далекий-далекий 66-й год, который был ознаменован двойным выпуском. Мы еще кончали 11 классов, а следующие перешли обратно на 10. А дети были после военного демографического взрыва. После этого школы делали все меньше и меньше и меньше. В тот год конкурсы в вузы были везде небывало чудовищные. И вот так, что я попал в самое удачное узкое место. А ну, у кого какая судьба?
А по окончанию школы вы уже знали, кем вы хотите стать, куда поступать будете, да?
Я твердо знал, чем я хочу заниматься, но не хотел поступать никуда. Если бы стояла такая же свобода, как сейчас, я бы уехал куда-нибудь, допустим, в Грецию собирать какие-нибудь растения, и там сделал бы себе какую-нибудь любую поддельную бумажку, нанялся бы на торговое судно и отправился бы, куда глаза глядят, потому что, как правило, торговые суда укомплектованы разнообразной швалью из нищих стран мира. А через пару лет можно было посмотреть. В Советском Союзе этого варианта не было. У тебя альтернатива была простая. Или армия, или институт.
Да.
По гарнизонам я вырос, и ничего нового увидеть в армии я не ожидал. Хотя для тех, у кого нормально со спортом и кто может немного постоять за себя, сложности в армии уж в те-то времена точно не было. А если куда-то поступать, я поступал на русскую филологию Ленинградского университета, полагая, что ничего ближе к литературе на русском языке не существует, даже включая элит-институт, но и в результате, наверное, оказался прав.
Вот вам вопрос тогда следующий, по специальности буквально.
Да.
А, хотя, честно говоря, я так понимаю, что на эту смс-ку можно не реагировать вообще, потому что человек явно самореализуется, поэтому позволим ему, да, потому что вот он там пальчиками своими набивал.
Любой имеет право плюнуть в морду королю.
Находите ли вы в современной России философский мейнстрим, подобный постструктурализму во Франции и неопрагматизму в Штатах. А как характеризует вашу философскую деятельность? А как, вот странный вопрос, а как характеризует вашу философскую деятельность? Видимо, кто или что?
Я понимаю. И большое спасибо за умный вопрос. Что касается Франции, то все ее, в сущности, модернистские полуфилософские течения 20 века лично мне представляются совершеннейшим фуфлом. Великая французская литература в эпоху Первой мировой войны кончилась. С американцами дело обстоит иначе, они начали позднее и в 20 веке были очень мощны. И неопрагматизм действительно серьезное течение, но вот лично я для себя остановился на том, что обычно называется инструментализмом. Каково инструментализм связан с Томасом Дьюи, мне представляется это предельно внятное и вменяемое философское течение. Меня характеризует по-всякому, что имеет очень мало отношения к действительности, потому что если говорить о русской философии, у нас не было философии. У нас было философствование. Философствование от философии отличается тем, что философия – это единая, цельная, логичная система взглядов на мир. И это мировоззрение, объясняющее, пусть со своей точки зрения, как говорится, в своей парадигме, все, что существует, бытие, универсум, вселенную. А философствование – это я беру что-то и рассуждаю на эту тему от точки А до точки Б. Например, русская философия 19-го, начала 20 века обычно это теософская такая рассуждательность, вот на базе христианских постулатов о том, о сём. И философские энциклопедии изобрели чудесный оборот – допустим, творчеству Бердяева свойственны асинхронные семантические ряды. И асинхронные, значит, несогласованные, семантические, значит, смысловые. То есть в огороде Бузина, а в Киеве дядька. И поэтому я сделал то, что сумел, как раз под самый конец 20 века. Спасибо.
Вот я не знаю, с каким настроением писал этот человек эту смс-ку, но вот что-то мне подсказывает, что таким глумливым сочувствием. А трудно с умным человеком? И что я могу ответить вам, уважаемый товарищ, чей номер заканчивается на 411?
У которого даже нет имени?
Нет. С умным человеком легко. Вы даже не представляете, насколько. Михаил Иосифович, хотят у вас спросить про кризис.
Я не успел понять, это про меня умный?
Да.
Спасибо же, прекрасно. Вам правда со мной легко? Вы меня разыгрываете.
Правда.
Абсолютно. Хотят знать ваше мнение по поводу, значит, современного руководства страны, по поводу кризиса, еще. Но вот хочется как-то вот на провокациях зацепиться. Уж больно здорово так у нас получилось. Такое,
отвечаю
типа
коротко.
Спарринга.
Про кризис, ребят, никто ничего не знает. Среди моих друзей есть несколько очень серьезных экономистов. Это не те, которые наверху светятся и советуют деньги уводить в Америку, а тех, которые сейчас несколько отодвигают, чтобы они не мешали воровать кому надо. Это вот исчерпывающий, компетентный ответ. Никто толком ничего предсказать не может. И более того, когда начинаешь интересоваться и лезешь в историю, то оказывается, что сегодня, через 80 лет практически, после Великой депрессии, ученые-экономисты не пришли к единому мнению относительно причин Великой депрессии. Это то, что давно изучено, еще вышли. Так что сейчас происходящие вовсе не знают. Одни говорят, что нужно денег давать больше, другие, что меньше. Третьи, что закрывать спекулянтов. Четвертые, что вводить социализм. Пятые, что отменять деятельность государства. Что делать людям, непонятно абсолютно. Как сдержать свои деньги, не знает никто. Вот у кого есть деньги, еще делать непонятно. Хотя маленькие припасы, по-моему, сделать не повредит. Что касается руководства, не будем о грустном. Вот не надо о грустном. В конце концов, у нас не политическая передача.
Это точно. Поэтому от макроэкономики перейдем к макромиру. Вы пишете об энергопреобразовании Вселенной, но вы же не физик, чтобы рассуждать такими категориями. А?
И если говорить о том, что я не Бор, не Ландау и так далее, боже мой, помилуйте, были гениальные люди, в том числе в области физики. Если говорить о том, что для понимания основ физики, изложенных в учебниках, необходимо показать диплом физического факультета, то это, по-моему, не более чем нормальная глупость. По-моему, это мышление вот такого директора ПТУ, который говорит: а как это вы можете писать, если вы не член Союза писателей? Если кто не знает, философия, она сначала в общем и целом немножечко называлась метафизика, но если жестко так книги прицеплять, книги Аристотеля, метафизика означает то, что шло после физики, и философы объясняли устройство мира, имея основой именно физику. Вот в те времена, когда Демокрит, великий философ, а физиков еще не было, сказал: нет в мире ничего, кроме атомов и пустоты. Это Древняя Греция. Это был подход именно физический, потому что философия, которая кончает субъективной и объективной психологией их соотношениями, начинается с физики, начинается с реального устройства мира, насколько современная наука его постигла, а философия обязана быть в курсе, иначе уж вообще пустое словоблудие. Я в физике никак ничего не изобретал, но уж не надо нормальному человеку отказывать в знании основ, которые физикам представляются азбучными. А точка зрения, если бы Каплан прочитала то, что Ленин писал, да она бы еще нифига не поняла. Ну, дорогие мои, нельзя же выдавать такое примитивное, простите, великодушное мещанство.
Я в восторге от ваших определений, и поэтому, так, немножко возвращаясь к жизни и видя вопрос, который пришел нам на портал «Помните свою первую девушку», хотелось бы вас спросить, Михаил Иосифович, а тогда вот дайте определение любви. У нас всего 30 секунд.
Предупреждать надо, потому что 2 года назад у меня вышла книга, которая называется «О любви». И в книге «Все о жизни» есть огромная глава «О любви», где дается дюжина этих определений.
Ну, квинтэссенция, вы же сможете.
Это страсть, достигающее нерациональной силы, когда для человека любимый и жизнь с ним несравненно ценнее любых рассуждений и собственного бытия.
Браво, Михаил Веллер.
Спасибо огромное. Спасибо, Михаил Иосифович.
И, наш... и вам спасибо, что уже все, больше ничего не дадут.
Ну, да, и от наших слушателей шикарная тоже вам огромное.
Мы вылетаем из студии просто окрыленные.
Да, спасибо вам и хороших вам выходных.
Да и вам спасибо.